Добрый день, дорогие друзья. Заканчивается 2021 год. Честно говоря, тут как-то на днях пытался вспомнить, когда же началось вот это все. Все вот это, в чем мы сейчас живем, связанное с масками, коронавирусом, ограничениями. Вот это все то, что казалось раньше невозможным. Так сходу и не вспомнишь. 2021 год принес нам много нового и интересного. Ну, впрочем, как любой год. Однако давайте вспомним, что же, на мой взгляд, в данном случае, наиболее важного произошло в этом году. Итак, пятерка самых важных событий 2021 года. Ну, вы знаете, начать, конечно, хочется в обратном порядке. Самое главное, что случилось в этом году, это попытка введения QR-кодов. Это реакция общественности на эту попытку, это внесение сначала двух законов в Государственную Думу, но после того, как Вячеслав Викторович Володин получил большое количество откликов, несколько десятков тысяч комментариев, среди которых не было ни одного за введение QR-кодов, один из законопроектов, а именно на транспорте, был снят. Второй законопроект, который должен ограничивать доступ людей в общественные места, в Государственную Думу внесен и был уже проголосован в первом чтении. Ну, что хочется сказать. Я еще раз хочу подчеркнуть, я вакцинирован. И тот вопрос, о котором мы говорим, вопрос QR-кодов, он не связан с вопросами, надо или не надо вакцинироваться. Речь идет вообще о другом. Скажу честно, я не видел еще ни одного человека, который бы выступал за введение QR-кодов и их применение. Ни одного. Ровно так же я не видел ни одного человека, ну, я имею в виду в реальной жизни, где-то в телевизоре, может быть, этого человека и можно увидеть. Но что он вам скажет за кулисами, как говорится, в простой человеческой беседе, я не знаю. Так вот, в обычной человеческой жизни я не видел ни одного человека, который бы поддержал пенсионную реформу. Ни одного. Тем не менее, пенсионная реформа проведена, разрушила определенное взаимодействие и доверие власти и народа, и мы находимся на пороге совершения второй такой же ошибки. А может быть, даже и не ошибки. Ведь здесь, знаете, приходит на ум фраза господина Милюкова. Это один из руководителей партии кадетов, который, выступая в Государственной Думе, кстати, какое совпадение, 1 ноября 1913 года, вот с этой трибуны, Думской, он сказал следующее. Что это? Глупость или измена? Сказал это он после долгой речи, в которой приводил факты якобы имеющихся измены царской семьи. В общем, честно говоря, даже не важно, к чему говорил Милюков. Важно вот это рефрен и эта фраза, которая вошла в историю. Милюков из истории выпал, а фраза осталась. Что это? Глупость или измена? Вот мне кажется, и к пенсионной реформе, и к введению QR-кодов эта фраза Милюкова подходит как нельзя лучше. Боюсь, что это не глупость. Но, дорогие друзья, в ближайшее время мы с вами будем видеть, как будет идти обсуждение в Государственной Думе, насколько будут сильны желания протаскивания этого законопроекта. Поэтому накануне всего этого я хочу еще раз подчеркнуть мою персональную позицию, которая в данном случае, ну, это хорошо, полностью совпадает с позицией фракции партии «Справедливая Россия за правду», которая будет голосовать против введения этого законопроекта и уже голосовала против в первом чтении. Итак, QR-коды – это не про медицину. Люди, которые вакцинированы, точно так же могут являться носителями вируса, как и люди непривитые. А это значит говорить, что QR-код является гарантией того, что в какое-то помещение куда-то попадает человек, гарантированно не носитель вируса, это неправда. Далее. Ограничение гражданских свобод и прав. Сначала ограничат в одном, потом ограничат в другом, потом ограничат в третьем. Мы, кстати, с вами говорили в одном из роликов. В чем смысл введения этих QR-кодов, которые, по сути, в России полностью копируют с Запада? Это введение неких условий в получении человеком, в соблюдении его конституционных прав. То есть у вас свобода на передвижение? Конечно же есть. Но без QR-кода вы ее реализовать не можете. А есть право свободы собраний? Конечно, есть. Но сейчас нельзя. А если у вас QR-кода нет, то и совсем нельзя. А есть еще какое-то право. Ну, можно любое же. Право на работу, например. Да? Священное право. Нет, нельзя вам работать, потому что если вы не получили QR-код, мы вас не пустим на рабочее место. То есть некто, нечто решают, можно ли человеку получить его фундаментальные конституционные права. Ну, еще, давайте вот подумаем, так сказать, логично. Хотя, честно говоря, логика как-то потерялась во всех событиях последних 2 или 2,5 лет. Смотрите, нам ведь говорили, что маска, респиратор тем более, защищает. Но защищает не того, кто ее надел, а защищает всех окружающих от того, что он может быть носителем вируса, ну и, соответственно, этот вирус попадет в воздух, кого-то заразит и так далее. Но потом это как-то потихонечку забылось. Почему нельзя так? Ты либо надел какой-то серьезный респиратор, либо ты продемонстрировал то, что у тебя есть QR-код и ты вакцинирован. Если все-таки хотят прийти к мысли, что вакцинация, ну, более-менее гарантирует, что ее носитель, человек, который прошел вакцинацию, не является носителем вируса. Нет. Только QR-код и больше ничего. Ну вот в обсуждениях к первому чтению закона наконец-то туда вошел хоть кусочек логики в том, что QR-код получат люди, которые переболели. Ведь несколько месяцев до этого вдруг мы слышали, что неважно, болел ты или не болел, должен обязательно вакцинироваться. В данном случае я переболел год назад, и в этом никакой проблемы не было. Но есть люди, которые переболели совсем недавно, у них высокие антитела. Почему они должны были вакцинироваться? Нет, если человек переболел, если у него высокий титр антител, он не является опасным для других людей. Давайте во всех этих ограничениях не забывать, ради чего все это делается. Ну, по крайней мере, так говорится. Ведь делается все для того, чтобы люди были здоровы. Ну и, наконец, третье, что хочется сказать по поводу введения QR-кодов, это нелогичность всей политики нашей страны, которая в случае принятия этого закона станет, мне кажется, совершенно очевидной. Вот смотрите, мы противодействуем Западу. Вернее говоря, Запад противодействует нам. Да, неважно, кто кому противодействует, важно, что мы с ними в контрах. Это значит, что западная пропаганда врет про Россию. Но ведь врет же. Говорит же, что Россия виновата в том, что был сбит малазийский Боинг. Врет. Говорит же, что Скрипалей отравили по личному распоряжению чуть ли не главы государства. Врет. Говорит же, что берлинского пациента отравили химическим оружием. Врет? Конечно, врет. И еще в десятках случаях врет. Но почему-то, как только мы касаемся темы медицины, то здесь святые люди и говорят только правду. Подождите. Если они здесь нам врали, если их пропаганда лжива и направлена на очернение России, как можно ей верить в вопросах здоровья? А мы фактически берем все, что рекомендует Организация Всемирное здравоохранение, все, что происходит на Западе, и все переносим к себе. При этом в 2009 году в ситуации похожей начала раскрутки определенной эпидемии мы отказались играть в эти игры и мировая эпидемия гриппа H1N1 благополучно и быстро закончилась. То есть, ребята, вы либо согласитесь с тем, что они, то есть наши геополитические противники, не правы во всем, либо согласитесь с тем, что они правы во всем. Если мы перенимаем, не дай бог, их способы борьбы с какими-то заразами или те ограничения, которые они вводят для того, чтобы покуражиться над частью своих граждан, так, а может, мы еще там что-нибудь подчерпнем? Ну, давайте еще какие-нибудь европейские ценности к нам пересадим на нашу почву. Нет, не хотим? Ну, тогда я не понимаю, почему в деле борьбы с коронавирусом мы не ведем суверенную политику. Куда делось наше государство в этом вопросе? Куда делось? Не знаю. Нет на этот вопрос ответа. Итак, первый пункт самых главных событий 2021 года мы с вами обсудили. Давайте двинемся дальше. Второе событие – это, безусловно, жесткие слова России в отношении НАТО. Обратите внимание, все-таки память человеческая, она такая короткая. Мы хорошо помним то, что произошло совсем недавно. И забываем то, что было, ну, даже 9-10 месяцев назад, не говоря уже о многих годах. Но все-таки, на мой взгляд, та позиция, которую Россия заняла в отношении НАТО, то жесткое заявление, которое было сделано, то принуждение к переговорам, которое прозвучало со стороны России, ну это что-то новое в дипломатическом мире. И в данном случае событие произошло в декабре 2021 года, но мне кажется, оно по праву должно занять второе место в рейтинге тех событий, которые в этом году были наиболее значимыми. Итак, в чем важность этого заявления России? Да в том, что наконец-то прозвучало то, что, как говорится, в кулуарах, в программах, между собой мы говорили давным-давно. Слушайте, ну надоели. Вот это бесконечное вранье, кстати, вранье, как сказал президент, наглое вранье наших западных партнеров, ну достало сверх всякой меры. Разговоры о том, что на Украине произошел государственный переворот, ими не воспринимаются. Оружие они туда завозят. Деньги для того, чтобы государство Украины балансировало, не разорялось и не падало, выделяют. Слушайте, война между Россией и Украиной стала не то что темой для фантастических рассказов, как это было в Советском Союзе. Это стало, ну, такой темой, когда начнется, вот уже что обсуждается, а не о том, возможно ли это или невозможно. Итак, жесткое заявление России, но самый главный вопрос, который в этой связи хочется задать, а какой будет реакция на потенциальный отказ Запада? Ведь я, как человек, как говорится, доброй воли, очень бы хотел, чтобы были заключены соглашения. Да, не верим их подписи, но хотя бы года 3-5 они будут существовать. Это хоть что-то, что называется. Но будучи реалистом, я не представляю себе ситуации, когда НАТО вдруг согласится вместо мирового беспредельщика стать таким человеком, который играет по правилам. С чего бы это? Мне это непонятно. Итак, подождем, собственно говоря, почти 2 недели, недолго. Увидим, как пройдет первый раунд переговоров России и НАТО. Ну и самое главное, увидим, какой будет реакция России на потенциально отрицательный ответ со стороны наших геополитических партнеров. Третьим важнейшим событием 2021 года, на мой взгляд, является США и Афганистан. А вернее говоря, изъятие американцами своего собственного присутствия из этой страны. Произошло это некрасиво, с потерей имиджа, с потерей уважения. Ну, в общем, для США это большой минус. Вопрос, почему же они этот минус допустили? Разговоры о том, что США вдруг испугались нескольких тысяч талибов, которые, я вам напомню, вообще-то, войдя в Кабул, столицу Афганистана, с американцами не воевали, их не обстреливали и спокойно давали им из аэропорта эвакуироваться. Просто вот находились рядом. Боевые действия между талибами и американцами прекратились еще при Трампе. В феврале 2020 года было подписано соглашение о том, что в году 2021 американцы будут из Афганистана выходить. Вот, собственно говоря, они и вышли. Думаю, что мы можем полагать, что вот эта некрасивость в ситуации сложилась из-за того, что талибы немножечко поторопились. Ну, то есть, вроде выполнили свою сторону, свои обещания в отношении американцев, только взяли и пришли в Кабул значительно раньше. А американцы еще так планово уйти не успели. Вот и получилось так некрасиво. Так что символ 2021 года – это, безусловно, афганец несчастный, наивный, глупый, не знаю, отчаявшийся, который цепляется за колеса взлетающего американского самолета со всеми печальными последствиями для этого афганца. Самолету, вообще-то, ничего не случилось. Четвертое место в списке событий 2021 года я бы поставил небывалую инфляцию в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Ну, мы с вами оперируем официальными цифрами, это одна история. Ощущениями будем оперировать чуть позже. Итак, начнем с официальных цифр. Инфляция в Соединенных Штатах Америки чуть больше 6%. Такой инфляции, говорят американские эксперты, не было в США порядка 40 лет. Ну, грубо говоря, отмотаем от сегодняшнего дня 40 лет. В каком году мы с вами очутимся? В году 1982. Это значит, что накануне Михаила Сергеевича Горбачева, его прихода к власти и перестройки, американцы находились в очень сложном положении. Когда нам говорят, что уничтожение, распад Советского Союза были объективны, что экономические сложности были, вспомните, что инфляция в США была очень и очень большой, а ставка рефинансирования ФРС в начале 80-х, конце 70-х была двузначной. Это значит, что было все очень и очень дорого. Вот инфляция была большая. Так вот, сейчас инфляция больше 6% в США, в России, по официальным данным, меньше 5%. Дорогие друзья, ну здесь просто задайте себе вопрос. Вы верите официальной статистике по поводу российской инфляции? Я лично не верю. Почему? Да потому что московские новостройки подорожали на 40%. Одна только недвижимость добавила огромный кусок в эту самую инфляцию. Ну, а если вы хотите почувствовать инфляцию, как говорится, руками, зайдите в любой продовольственный магазин. Зайдите раз, а потом зайдите туда через месяц. Почувствуете разницу. Инфляция гораздо больше. А вообще, вы знаете, удивительное дело. Каждый день открываешь новостные ленты, печатают новости. Но, в принципе, могли бы печатать только одну новость. Она называется так. В 2022 году все подорожает. И больше ничего рассказывать не надо. Вот продавцы кофе говорят нам про неурожай где-нибудь в Бразилии, про то, что транспортные издержки подорожали, еще что-нибудь увеличилось, и чашечка кофе, и там килограмм этого кофе будет стоить дороже. Открываешь на следующий день, слушайте, вино подорожает на 15-20%, и дальше рассказывают, что подорожала корка, не знаю, бочка, виноматериалы и еще черт знает что. И доставка тоже подорожала. В общем, дорогие журналисты, давайте договоримся так. Просто напишите, в 2022 году подорожает все. И нам будет с вами совершенно понятно. Завершает наш некий рейтинг. Пятый пункт. Это разгром. Разгром сети навальнистов в России, который случился в 2021 году. Был он, с одной стороны, давно ожидаемым, а с другой стороны, для многих совершенно неожиданным. Ожидаемым, потому что такие люди, придерживающиеся политических взглядов, как я, все смотрели на это безобразие и думали, а почему у нас, как в анекдоте, есть какой-то человек, еще человек 10, которые могут кошмарить государство, призывать к массовым беспорядкам, быть обвиненными, осужденными к серьезным наказаниям по уголовным процессам, но при этом не нести никакой реальной ответственности за свои действия. Быть главным оппозиционером в стране и при этом получать загранпаспорт, когда по закону его получить нельзя. Ну как такое может быть? И сколько это может длиться? Вы помните, с чего начал свою карьеру господин Навальный? Если нет, вам напомню. 2011 год. Атака газопровода, «Сила Сибири», Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки. Ну, если кто-то не понимал это в 2011 году, то сейчас, наверное, уже понимает. Еще раз, общественный деятель, вдруг нарастивший поддержку СМИ, огромное количество просмотров, выступил с резкой критикой конкретного проекта, который доставляет российские природные ресурсы, Китай. Но это как сейчас кто-то призвал бы к немедленному закрытию «Северного потока-2». Слушайте, а ведь часто такие общественные деятели есть, только они все не российского производства. Сейчас, по сути, те же самые навальнисты, которые находятся за границей, тоже требуют санкций против России. И в этом смысле они абсолютно в унисон с деятелями Соединенных Штатов Америки, с зелеными депутатами и министрами Германии, ну и с другой разной антироссийской публикой. Так что началась карьера с, по сути, антироссийской, антикитайской акции. Ну, вот конец ей мы сейчас с вами и подведем. Итак, лето 2020 года, псевдоотравление Навального. Почему псевдо? Потому что мы не знаем до конца, что с ним случилось. Но то, что против него химическое оружие не применяли, это естественно, иначе бы умер весь самолет. Далее Навальный улетает в Германию, с ним в самолете летит пресловутая Мария Певчих, которая удивительным делом прозрачная. Но просто власти Германии не знают, что она прилетела на самолете, хотя она на нем прилетела. Как-то вот взяла и так незаметно в Германию зашла. Или десантировалась до этого, непонятно. Ну просто девочка. Вы же понимаете, что так обычно бывает. Летит себе девочка в Германию и не влетает. Там где-то как-то огородами прошла. А дальше она приходит в больницу, где лежит господин Навальный, и говорит, я просто девочка, и ее туда пускают. Ну, там же проходной двор, нет никакой охраны. 20 охранников же ходило за Навальным. Ну, не будем сейчас вспоминать всю эту долгую историю. Самое удивительное, что придя в себя достаточно быстро, Навальный вдруг делает заявление о том, что он возвращается в Россию. В ответ ФСИН делает заявление, что в переводе на русский означает, если Навальный прилетит, он будет задержан, и его условный срок станет реальным. Потому что, и дальше даются аргументы юридического характера. И Навальный прилетает. Но думать, что его не задержат, не арестуют, было крайне наивно с его стороны. Я думаю, что на наивного парня он не похож. Просто Та же самая уважаемая некими структурами Мария Певчих объяснила ему, что другого выбора у него нет. Он прилетел и в итоге сел. А дальше как-то очень быстро и, к сожалению, безболезненно для них за границей оказались все его подручные. Причем удивительное дело, уголовное дело каждый раз возбуждалось после того, как девушка или юноша пересекали государственную границу Российской Федерации. Самый вопиющий случай, ну вот с этой девушкой, фамилии у которых похожа на пушного зверька. Когда ей судом было запрещено выезжать за границу, тем не менее она спокойно покинула территорию Российской Федерации. Теперь эти ребята сидят за границей, на родине возбуждены уголовные дела, финансируются они, понятно, кем, и понятно, у кого висят на крючке. Потому что в любой момент, если кто-то начнет что-то рассказывать или не так действовать, его просто могут выдать России. Поэтому ребята теперь уже, как говорится, совсем подневольные. Даже если раньше они были идейные, в чем, честно говоря, я лично очень сомневаюсь. Но такого действия государства следовало ожидать, ну, лет 10 назад. Почему так долго потакали Навальному, я надеюсь, мы когда-нибудь узнаем. Какие структуры, какие персоны его покрывали. Но ведь покрывали же. Потому что не может быть дважды условного осужденного, который получает от государства загранпаспорт, и 20, по-моему, 6, да, раз нарушает правила условного отбывания наказания. Так ведь не бывает, а ведь было. Ну что, дорогие друзья, мы с вами подвели итоги 2021 года. Событий было много. Думаю, что в 2022 году событий будет не меньше. Но давайте все-таки сохранять оптимизм, не теряться в море информации и понимать, что есть вещи проходные, а есть вещи крайне важные. И вот введение QR-кодов – это крайне важный вопрос. И допустить его в нашей стране нельзя. Поэтому позиция политических сил, позиция общественных организаций, позиция каждого из нас крайне важна. Дорогие друзья, не забудьте за новогодними праздниками, что этот вопрос с повестки дня отнюдь не снят. До свидания.